Отъезд. Последнее прощание. Следующим утром состоялась наша последняя короткая беседа. Был запланирован ранний отъезд. Архиепископ улетал на похороны еще одного близкого друга. В последнее время нас покинуло немало добрых людей. Мы заняли свои места в теплом кругу света, где провели всю эту неделю и подключили микрофоны. Я подумал, что архиепископу уже за 80, а теперь и Далай-лама разменял 9-й десяток. Полагаю, все, кто находился в комнате, размышляли сейчас о вчерашнем дне рождения, о том, как два старика делились мудростью с учениками и возлагали надежды на следующее поколение. Все мы получаем наставления от наших учителей, чтобы передать их тем, кто придет после нас. В этом была цель совместного проекта. Я сидел напротив архиепископа и любовался его красивым, добрым лицом, которое стало таким знакомым за 10 лет сотрудничества и дружбы. Он оказался для меня вторым отцом и любимым наставником. Я подумал о его борьбе с раком простаты, о том, как плохо раковые клетки откликались на последний курс экспериментального лечения. Всех тревожил вопрос, как долго еще архиепископ пробудет с нами. Не только тех, кто знал его лично и любил, но всех людей во всем мире, которые по-прежнему нуждались в нем и в его моральных призывах. Врачи категорически не рекомендовали архиепископу дальние поездки, и как-то раз он сказал, что больше не покинет пределы Южной Африки, поэтому его решение приехать в Дхарамсалу было событием из ряда вон выходящим, которому вряд ли суждено было повториться. Так как южноафриканское правительство отказывало Далай-ламе в визе, мы все, и особенно тибетский лидер и архиепископ, осознавали, что эта поездка может стать их последней встречей. Смерть неизбежна, как не уставал напоминать Десмонд Туту. Такова правда жизни. Начало, середина, конец. Именно эта цикличность делает жизнь драгоценной и прекрасной, но, увы, не облегчает боль тех, кто теряет своих возлюбленных. — Ты что такой мрачный? — спросил меня архиепископ. — Задумался, — ответил я, — о том, что наше время подходит к концу. Все когда-нибудь кончается. После традиционной молитвы архиепископа мы приступили к последней беседе. Ваше Святейшество, для меня огромная радость и честь вести с вами этот разговор, который поможет подготовиться к написанию книги радости. Осталось всего несколько последних вопросов. Вот один из них. Почему, по-вашему, важно написать книгу радости именно сейчас, и чем она будет полезна слушателям всего мира? «Вы всегда надеетесь», — архиепископ заговорил о себе во втором лице, как часто бывало, «что вам удастся взять на себя роль проводника и помочь детям Божьим воспользоваться их дарами, чтобы они смогли реализоваться и выполнить свое предназначение. Вы надеетесь, что они все осознают. Это получится лишь в том случае, если они будут щедрыми, сострадательными, заботливыми. Когда вы без лишних мыслей помогаете тому, кому повезло меньше, когда вы добры к людям и совершаете поступки во благо других, вы начинаете радоваться жизни. Вчера в тибетской детской деревне архиепископ отвечал на вопрос одного из учеников. Если мы хотим радости только для себя, то вскоре поймем, как недальновидна эта позиция и насколько недолговечна такая радость. Радость — это награда за то, что мы желаем счастья окружающим. Проявляя сочувствие, заботу, любовь, совершая бескорыстные поступки, мы открываем в себе более глубокий источник радости, который иначе никак не пробудить. За деньги его не купишь. Можно быть самым богатым человеком на земле, но если тебя заботит только собственное благополучие, готов поставить что угодно, ты никогда не станешь счастливым и радостным. Но если ты заботлив, полон сострадания и больше обеспокоен благополучием других, чем своим собственным, по волшебству, вдруг начинаешь чувствовать, как в сердце разливается тепло. А все потому, что ты вытер слезы ближнему. «Почему сейчас?» — продолжал он, отвечая далее. «Мне кажется, сейчас в мире очень много боли. Хоть газеты не читай, хоть не смотри телевизор, стоит включить его, и на экране чьему-нибудь ребенку отрубают голову. Толпы беженцев, матери, спасающиеся от насилия, волочащие за собой детей. Даже если ты живешь в комфорте, внутри все сжимается. Это причиняет очень, очень много горя. Особенно если вспомнить нашу борьбу с апартеидом. Тогда соотечественники тоже становились беженцами, уезжали. И намного более бедные африканские страны радушно принимали их на своей территории. Только очень бессердечного человека все это не задевает. Такое впечатление, что в мире идет состязание на самое изощренное зверство. Мне кажется, Бог хочет, чтобы мы всегда радовались, но пока Он часто плачет, глядя на нас. Архиепископ повернулся к Далай-Ламе. «Теперь твоя очередь». «Это наша последняя беседа, поэтому я отвечу так. Я человек, родившийся в маленькой деревушке на северо-западе Тибета в 1935 году. В тот момент разразился китайско-японский конфликт. Вскоре началась Вторая мировая война. Потом война в Корее, потом война во Вьетнаме. Все эти войны принесли много кровопролития, и человеческий ум, или, по крайней мере, умы тех, кто шел на войну, верил, что сила — лучший способ разрешения конфликта. Например, во Второй мировой войне, когда одна нация объявляла войну другой, граждане этих стран с гордостью шли на фронт, не задаваясь вопросами. Но война во Вьетнаме изменила ход наших мыслей. Сейчас все больше людей выражают открытое неприятие милитаризму. Мы видели это во время боевых действий в Косово и Ираке. Многие выступали против этих войн. Мир от Австралии до Америки охватила волна открытых протестов. Это очень обнадеживает. Наверное, до тех пор, пока мы живем на земле, насилие будет существовать всегда, ведь оно есть и в животном мире. Но серьезное кровопролитие, массовые убийства, войны — все это можно прекратить, располагая правильным видением и грамотными методами. «Безусловно, мир без подобных бедствий — не утопия». Отвечая на вопрос, может ли радость принести мир во всем мире, заданный учеником тибетской детской деревни, Далай-лама сказал: «Думаю, да. Только сначала люди должны четко уяснить, что такое радость. Видите ли, временную радость можно испытать и убив врага, и издеваясь над человеком. Кому-то все это приносит сиюминутное удовлетворение. Но истинная радость возможна лишь тогда, когда мы помогаем другим. Это приносит гораздо более глубокое удовольствие. Необходимо понимать, что такое истинная радость? Это очень важное условие построения счастливого и мирного общества. Чтобы в семье царил мир, Сначала каждый из ее членов должен достичь внутреннего покоя и начать радоваться жизни, а потом поделиться этим покоем и радостью с остальными. И дальше от одной семьи к десяти, сотни семей. Так мы изменим мир, построим счастливое общество и сформируем счастливое человечество. 7 миллиардов жителей Земли стремятся к одному и тому же и обладают равным правом на счастливую жизнь. Далай-лама снова заговорил о том, почему решил написать книгу радости и почему именно сейчас. Мы все непрерывно учимся. В 1996 году у меня была аудиенция с ныне покойной королевой-матерью. Ей тогда было 96 лет. С детства видел ее на фотографиях. Круглое лицо было мне очень знакомым. Я очень ждал этой встречи. Я спросил: «Вы были свидетелем всех событий 20 века. Как, по-вашему, мир стал лучше, хуже или остался прежним?» Ни секунды не сомневаясь, она ответила: «Лучше». И объяснила: во времена ее молодости не было такого понятия, как права человека, право на самоопределение. Теперь эти словосочетания знакомы каждому. Вот пример, доказывающий, что мир стал лучше. Мне кажется, большинство людей, независимо от страны проживания, верят, что кровопролитие не приносит ничего, кроме зла, и желают жить в мире. Примерно в то же время, когда я встречался с королевой-матерью, мне довелось побеседовать со знаменитым специалистом по квантовой физике Карлом фон Вайцзекером, братом тогдашнего президента Западной Германии. Фон Вайцзекер тоже сказал, что мир становится лучше. Например, рассудил он: раньше немцы и французы считали друг друга врагами. Теперь бывшие враги объединились и образовали Франко-Германский союз, сыгравший ключевую роль в образовании Евросоюза. Мир все еще далек от идеала, но прогресс определенно есть. Пала Берлинская стена. И не из-за насильственных действий, а благодаря деятельности популярного общественного движения. Мы видим изменения в мире. Вот и Китай уже меняется. И Куба меняется. Только в Северной Корее пока ничего не меняется, но это пока. Все это позитивные сигналы. Расширяя контакты и повышая уровень своего образования, люди мудреют. Мудрость приходит не сразу, и не стоит рассчитывать на мгновенные изменения. Но если расширить временные рамки и представить мир, скажем, через 100 лет, мы увидим, что он будет совсем другим. Мир может стать лучше, добрее, радостнее и справедливее. Но изменения нужно начинать уже сейчас, не дожидаясь подходящего времени. Сейчас самое подходящее время. Далай-лама рассуждал, каким видит мир через 100 лет, а я невольно вспомнил слова астронома Мартина Риза о том, что наш вид прошел лишь половину эволюционного пути на планете. Представьте себе всю протяженность человеческой истории, и вы поймете, что через 100, 1000 или несколько тысяч лет с человечеством произойдут удивительные перемены. В жизни я повстречал множество мыслителей, ученых, педагогов, медиков, социальных работников и активистов, продолжал Далай-лама. И весь этот опыт общения научил меня одному: единственный способ изменить мир — проповедовать сострадание. Нашему обществу не хватает сострадания, доброты, искренней заботы о благополучии окружающих. И многие, серьезно озабоченные судьбой человечества, разделяют мою точку зрения. Он приставил указательные пальцы к вискам, подчеркивая логичность заключений. Мы должны пропагандировать базовые человеческие внутренние ценности, все то, что делает нас людьми. Одной религии недостаточно. Религия сыграла важную роль в истории человечества. И, думаю, в ближайшие тысячелетия от нее еще будет польза. Далай-лама осознавал противоречивость своих слов. Он же ставил под сомнение ценность религии в долгосрочной перспективе. Он взял архиепископа за руку, успокаивая его и заверяя, что в ближайшее время оба они не останутся без работы. Но мы должны серьезно задуматься. Мало молиться, мало полагаться на веру. Религия останется источником вдохновения, но 7 миллиардам людей не хватит этого источника. Даже самая прекрасная религия не может быть универсальной. Нужно найти другой способ преподносить общечеловеческие ценности. Мне кажется, образование — единственный способ это сделать. Мы это уже обсуждали. Образование универсально. Нужно показать людям, особенно молодым, где этот источник радости и удовлетворения. Важно научить их тому, что главный корень радости внутри, что это не машины, не технологии, не деньги, не власть. Не будем говорить про рай и ад, про спасение и просветление. Все это слишком далеко, — он рассмеялся. Наша книга — часть важного образовательного процесса, который поможет донести до людей, что источник радости и счастья кроется в любви, доброте и теплых человеческих отношениях. Человек добр по природе своей, и это внушает мужество и уверенность. Поэтому мы потратили так много времени на обсуждение. Должны быть конкретная цель и результат. Если их нет, лучше бы мы уделили это время сну. Далай-лама подпер голову рукой и изобразил, что засыпает и падает на архиепископа, а потом рассмеялся. Я предложил архиепископу Туту обратиться к слушателям напрямую и благословить их. Архиепископ повернулся к камере и заговорил. «Дитя Божье, тебя любят, и эту любовь невозможно поколебать». Она существовала задолго до твоего рождения и будет существовать после того, как все в мире исчезнет. Ты — драгоценное существо и всегда будешь таким. Господь хочет, чтобы ты стал подобен Ему, чтобы в тебе были жизнь, добро, смех и радость. Господь, чье существование бесконечно и изливается из вечности, хочет, чтобы ты процветал. Он хочет, чтобы тебя переполняли радость, восторг и способность видеть красоту во всем его творении и восхищаться теми, кто сострадает, заботится, отдает. И Бог обращается к тебе. «Дитя мое! Помоги мне, помоги нести любовь и смех, радость и сострадание. И знаешь что, дитя мое, как только ты начнешь это делать, в тот же миг ты обретешь радость, радость, которую мы не ищем. Это дар, награда за бескорыстную заботу о людях». Спасибо. Ваше Святейшество, что бы вы хотели сказать слушателям напоследок? Какие слова вдохновили бы их радоваться жизни и творить радость в мире? Надеюсь, Эта книга подарит вам надежду и чувство глубокой ответственности, в основе которой лежит искренняя забота о благополучии окружающих. Видите ли, чтобы стать счастливее, мы должны жить, исходя из нашей сострадательной природы, и ощущать ответственность по отношению к людям и миру, в котором живем. Если в этом веке мы действительно постараемся и подойдем к делу с ясным видением и реальными усилиями, возможно, во второй половине столетия увидим, что мир стал счастливее, что мир стал спокойнее, что в нем больше добра и сострадания. Я надеюсь, эта книга поможет приблизить момент, когда все люди на Земле станут счастливее. Никто не ожидает, что эта книга изменит мир. Нет, конечно же, это невозможно. Но если мы будем действовать из разных уголков Земли совместными усилиями, с общей заботой о человечестве, то достигнем единства и гармонии, поймем, что все мы братья и сестры, что человечество едино, и тогда все мелкие проблемы в разных уголках Земли решатся. Но мы также должны решить крупные проблемы. Когда мы обратим внимание на крупные современные проблемы, с мелкими будет легко справиться. Так что все мы, духовные братья и сестры, несем на своих плечах особую ответственность, и все мы играем особую роль. Мы должны понять, что главный источник осмысленной жизни сокрыт внутри. Если жить согласно этому принципу, до самого последнего вздоха вы будете очень счастливым человеком. А ведь это и есть цель нашей жизни — жить счастливо и осмысленно. Мы закончили интервью, но перед отъездом архиепископ захотел поблагодарить всех участников проекта, особенно своего дорогого друга. «Хочу сказать большое спасибо Далай-Ламе за его щедрость и гостеприимство. Спасибо, что открыл для нас свой дом и разрешил приехать. Спасибо за то, что заботился о нас и сделал возможным осуществление этого очень важного проекта. Можешь передать своим домашним и персоналу, что мы у них в долгу?» Затем он повернулся ко мне. «Теперь говори ты». «Мне кажется, вы уже прекрасно все сказали за меня и поблагодарили всех участников проекта за их потрясающую работу и за то, что эта серия бесед состоялась. Но как представитель всех, кому предстоит воспользоваться плодами ваших трудов, хочу поблагодарить вас обоих за слова, которые вдохновляют нас и дают толчок изменить свою жизнь. Пусть эта книга пойдет на благо всем детям Божьим и всем осознанным существам». Мы приготовились уезжать, а Далай-Лама проговорил: «Я очень расстроился, что пропустил твой день рождения. Но когда мне сказали, что ты можешь приехать сюда, очень удивился. Я знал, что у тебя проблемы со здоровьем. Ты уже не молод, да и путь не близкий». «Да», — кивнул архиепископ, — «ты прав. Но когда все определилось и стал приближаться час нашей встречи, я почувствовал себя таким счастливым и невероятно волновался. Я очень ценю твою дружбу и то, с какой ответственностью ты делаешь все возможное для будущего человечества». В начале недели архиепископ и Далай-Лама с типичным юмором рассуждали, что же делает их дружбу особенной. «Он всегда меня дразнит», — со смехом сказал архиепископ. «Почти с самой первой встречи, помнишь? Нет, может, в первый раз ты еще сдерживался, но во второй уже стянул с меня кепку. Никогда не думал, что стану другом Далай-ламы. У меня не было такой цели. Все случилось само собой. Пусть ученые будущего проанализируют, как это случилось. И мне кажется, что он тоже не встал поутру. В 3 часа, как обычно, с целью «Сегодня я подружусь с этим большеносым черным архиепископом из Африки». Мы просто почувствовали призыв наших сердец. Когда оба замолкли, наши сердца потянулись друг к другу и обнаружили родство. Я глубоко восхищаюсь им. Смотрите, сейчас он загордится. Но я всегда говорю, сколько еще человек вы знаете, которые после 50 лет в изгнании были бы столь безмятежны, полны радости и готовы учить добру и состраданию? Я на его месте все время ходил бы мрачный. Какая-то часть меня так и осталась бы надломленной, и это отражалось бы на лице. Но он не такой. Я хочу сказать, что он своим примером говорит: вы можете преодолеть чудовищные трудности и выйти несломленными. Далай-лама — великий дар миру. Китайцы, сами того не желая, преподнесли миру чудесный дар. «Спасибо», — тихо ответил Далай-лама, вероятно, смущенный похвалой. «А теперь заплати мне», — сказал архиепископ, протягивая руку и потирая пальцы. «Заплачу, заплачу добрым словом», — ответил Далай-лама. «Когда мы впервые встретились, я сразу его заметил. При встрече всегда смотрю, что за человек мой собеседник. Меня не интересует его ранг или положение. Так вот, я глянул на архиепископа и увидел, что он очень приятный, очень скромный и очень счастливый человек». Он положил руку на плечо приятеля. «Стоит наладить контакт на человеческом уровне, и вы становитесь близкими друзьями. Эту дружбу уже ничто не изменит». «А еще он большой шутник», — Далай-лама похлопал архиепископа по плечу. «И мне это нравится. Он вечно дразнит меня. Вот я и начинаю дразниться в ответ. И между нами возникает что-то особенное». Наконец, с самого начала он выступал за правду и справедливость для Тибета. Как тибетец я очень это ценю. Когда он приходит на встречи лауреатов Нобелевской премии мира, обстановка сразу меняется, становится так радостно. Но в последние годы из-за возраста и состояния здоровья он не мог там бывать. Конечно, кроме него есть другие нобелевские лауреаты, и многие из них весьма приятные дамы. — Ты монах, забыл? — отчитал его архиепископ. — Но без тебя на этих встречах как будто чего-то не хватает. — Серьезно. Мне кажется, и другие это замечают. Так что у нас особенные и уникальные отношения. — Спасибо. Я заплатил ему за эту речь, — с циническим шепотом добавил архиепископ. Далай-лама расхохотался, а потом махнул рукой в сторону архиепископа. «Посмотрите на него!» — он указал на его лысину. «Он стал похож на монаха, правда?» Далай-лама провел пальцем в воздухе, нарисовав глаз. «Когда я вижу твои глаза...» — он шутливо сжал свой нос. «И, конечно, твой нос!» При упоминании его носа, вечного объекта насмешек, архиепископ засмеялся. И тут от шутливого тона Далай-ламы не осталось и следа. Он еще раз с улыбкой указал на архиепископа. Этот момент — особый момент. Он надолго замолчал. «Думаю, когда придет моя смерть...» Слово «смерть» повисло в воздухе, как пророчество. «Я вспомню о тебе». Все без исключения, даже операторы, затаили дыхание. Нас глубоко тронули слова Далай-ламы. Архиепископ опустил взгляд и тихо пробурчал. Слова друга смутили и тронули его. Есть ли лучшее доказательство любви, чем желание увидеть лицо друга перед смертью?
Спасибо. Спасибо.
Только и мог вымолвить архиепископ. А что еще можно было сказать?
Но, быть может, если следовать твоей религии, мы еще встретимся в раю и предстанем перед Богом, — сказал Далай-лама.
Ты, как хороший христианин, конечно же, попадешь туда первым. Архиепископ расхохотался, и все присутствующие в комнате словно выдохнули.
Но ты уж мне помоги, чтобы мы могли быть вместе.
Мы рассмеялись, представив, как архиепископ спорит со святым Петром у ворот в рай, пытаясь выторговать специальный пропуск для Далай-ламы.
Но в буддизме считается, — продолжал Далай-лама, — если у нас с другим человеком установилась особая связь, мы несем ее из каждой жизни в следующую. Так что, может, еще увидимся. А пока буду ждать случая снова встретиться. Вот только где? Одному Богу известно.
Мы сделали последние кадры и поспешили в аэропорт. Архиепископ, опираясь на трость, шел чуть медленнее обычного, и его преклонный возраст вдруг стал явно заметен. Далай-лама тревожно и обеспокоенно нахмурился. «Только Богу известно, где мы увидимся в следующий раз», — сказал он, но думал, наверное, о том, увидятся ли вообще в этой жизни. Всю эту неделю Далай-лама и архиепископ учили нас тому, что нет радости без печали, а боль и страдания позволяют сильнее радоваться жизни и ценить свое счастье. И верно, становясь лицом к страданию, своему и чужому, мы обретаем радость. Мы принимаем их и начинаем острее чувствовать жизнь. Или поворачиваемся спиной к самой жизни и больше не слышим ее музыку. Далай-лама и архиепископ также показали нам, что радость — это образ жизни, а не мимолетная эмоция. За долгую жизнь им удалось воспитать в себе умение радоваться постоянно. Они предостерегли, что радость не должна становиться самоцелью, иначе мы упустим главное. Скорее, она возникает как результат повседневных мыслей, эмоций и действий. Мы добиваемся цели, когда совершаем главное действие — приносим радость людям. У машины двое старых друзей снова начали шутить и смеяться. Далай-лама ласково погладил руку архиепископа, когда тот уже сел в машину. Я все еще видел на его лице беспокойство, а может, это была просто грусть, потому что пришла пора прощаться. Мотор загудел, а Далай-лама смотрел на архиепископа, оставаясь рядом до самой последней минуты. Он сложил ладони у лица и склонился в знак глубокого почтения и привязанности. Автоколонна двинулась в аэропорт, а Далай-лама по-прежнему стоял, слегка наклонившись вперед. Его глаза блестели, и он махал нам вслед рукой, как обычно делают дети. Архиепископ обернулся, посмотрел в окно на своего бесценного друга и в последний раз улыбнулся ему и засмеялся. Следующий день выдался ясным, и оставшиеся участники съемочной группы смогли улететь из Дхарамсалы. Через 45 секунд после нашего взлета в Непале началось сильнейшее землетрясение 7,8 балла. Масштаб разрушений был чудовищным, отголоски землетрясения почувствовали даже в Дхарамсале. Мы думали о наших знакомых и друзьях в тех местах и оплакивали тысячи погибших. На наших глазах люди всего мира бросились помогать тем, кто остался без крова, отстраивать разрушенные дома и оказывать помощь тысячам раненых. И я невольно вспомнил слова Далай-ламы, сказанные в самый первый день наших бесед. Он говорил, что мы не можем прекратить страдания, причиненные природными катаклизмами,
но в наших силах остановить муки, вызванные иными причинами. Жизненные невзгоды, болезнь, смерть — все это реально и неизбежно, но у нас есть выбор. Мы можем отягчить эту неизбежную данность страданиям, родившимся в наших умах и сердцах, тем, которое выбираем сами, а можем пойти по другому пути, залечить душевные раны, и это откроет перед нами возможность помочь кому-то избавиться от испытаний, обратив к нему взор своего смеющегося и плачущего сердца. Чем больше мы отворачиваемся от себя, чтобы утереть слезы на чужих глазах, тем более терпимыми кажутся нам собственные страдания. И вот, как по волшебству, раны затягиваются, и мы перестаем о них помнить. В этом истинный секрет радости.